Исторический календарь.
В студии Илья Харламов и Владимир Бычков. Исторический календарь. Действительно, 25 сентября 1830 года родился художник Константин Дмитриевич Флавицкий.
Он прожил короткую жизнь, писал в основном на библейские сюжеты, а самая известная его работа – «Княжна Тараканова» 1864 года. Ну, сюжетом для картины послужило предание о гибели самозванки во время наводнения в Петербурге 25 сентября 1777 года. Ну, напомню, на полотне изображен каземат Петропавловской крепости за стенами, который бушует наводнение, на кровати, спасаясь от воды и пробивающейся через окно с решеткой, стоит молодая женщина. Там даже промокшие крысы выбираются из воды к ее ногам. Эффектная картина. Впрочем, конечно, совершенно фантастическая. Княжна Тараканова умерла за 2 года до этого исторического наводнения. Кем была самозванка по происхождению, неизвестно. Вероятно, что она и сама об этом не знала. Те, кто общался с ней, говорят, что, скорее всего, она была немкой, отличалась редкой красотой и умом, а также тягой к роскоши, имела массу поклонников, ну, скажем так, на средства которых и жила, собственно. Кстати, именем княжны Таракановой сама она никогда не пользовалась. Его ей присвоил посмертно французский дипломат Жан-Анри де Кастера в своей книге «Жизнь Екатерины II». А стала она известна в 1772 году, когда, поселившись в Париже, назвалась принцессой де Волдомир. Позднее в литературе это имя превратилось в княжну Владимирскую. Вскоре появились слухи, что будто бы под этим именем принцесса Волдомир скрывается дочь императрицы Елизаветы Петровны и графа Алексея Григорьевича Разумовского. Об этом много выдвигалось версий, но документальных подтверждений этому нет. Вот когда есть документальные подтверждения, тогда, конечно...
Тогда есть ясность.
Да. Тут надо отметить, что финансировали всю эту авантюру княжны поляки. Князь Карль Радзивилл и шляхтич Михаил Даманский, он влюбился в авантюристку. И это происходило после первого раздела Польши между Петербургом, Берлином и Веной. И княжна Тараканова таким образом стала политическим проектом. Польские магнаты хотели использовать ее для внутренней смуты в России, чтобы оттянуть все равно неизбежный конец Польши. Екатерина внимательно следила за похождениями самозванки. Она только что вот подавила восстание своего чудесно спасшегося супруга Петра III, Амельки Пугачева, и хорошо знала историю смуты Лжедмитриев. Она, кстати, тогда многим была памятна. А тут еще объявилась дочь императрицы Елизаветы Петровны. Ну, конечно, княжна Тараканова была обыкновенной авантюристкой, коих в XVIII веке пруд пруди.
Содержанкой и авантюристкой.
Да. Это хорошо понимали в Петербурге, но они понимали и другое. Тараканову так или иначе будут использовать в политических интригах враги России. И тогда Екатерина II приказала, говоря современным языком, провести спецоперацию по похищению самозванки. Ее возглавил граф Алексей Григорьевич Орлов. Ну, всем хорошо известна вот эта романтическая история этого похищения. Орлов обворожил княжну, устроил фиктивное венчание с ней, а потом отвез самозванку на русский корабль, где она была арестована. Это вот как раз история показана в фильме «Царская охота» по пьесе драматурга.
Красивая история, надо
Леонида
заметить.
Зорина. Ну, там вот за главные роли исполнили Николай Еременко-младший и Анна Самохина, безвременно ушедшие. Однако эта романтическая мелодрама имеет очень мало общего с реальной историей. Спецназ не женится на своих жертвах, скажем так. Княжна Тараканова оказалась в Петропавловской крепости. Кстати, Екатерина приказала следователям объявить самозванке, по бродяжке, как она ее называла, что в обмен на признание вины и правду о своем происхождении она будет выпущена на свободу и ей разрешат заключить брак с ее обожателем Даманским. Однако княжна так ничего и не сказала. Возможно, из-за правды ничего не знала о своем происхождении. А спустя несколько месяцев она умерла от чахотки. Есть и более романтическая версия. Она якобы умерла при родах, родив мертвого ребенка от графа Алексея Орлова.
25 сентября 1790 года родился граф Матвей Александрович Дмитриев Мамонов.
Да, такая загадочная история. О нем редко вспоминают. Богатый вельможа, литератор, генерал-майор, основатель ордена русских рыцарей. Однако современники называли его несчастным счастливцем. Сын фаворита императрицы Екатерины II. Получил блестящее образование, красивый мужчина, большой щеголь, высокий, стройный. В начале Отечественной войны Мамонов по поручению Александра I сформировал на свои средства полк целый, московский казачий графа Дмитрия Мамонова. В нем, кстати, служили поэты Жуковский и князь Вяземский. Во время заграничного похода казаки Мамонова разодрались с австрийцами, расквартированными по соседу. Вот. Ну, видимо, австрияков серьезно потрепали, потому что они нажаловались в штаб русской армии. Разбираться приехал генерал-полицмейстер Эртель. Мамонов заступил за своих подчиненных. Эртель нажаловался императору. Александр I вполне справедливо был недоволен нарушением военной субординации. Полк расформировали, а Мамонов вышел в отставку и жил затворником в своей роскошной подмосковной усадьбе Дубровицы. По Москве много ходило слухов о невероятных историях, о графе отшельнике и его причудах. А развязка произошла трагическая. Мамонова арестовали в 1825 году после того, как он избил собственного управляющего. Ну, граф не без причины, правда, подозревал, что тот тайно осведомлял власти о его делах. Позднее следственная комиссия о восстании декабристов доказала причастность Мамонова к созданию тайных обществ. Ну, как я уже говорил, он создал вместе с Михаилом Орловым орден рыцарей Русского Креста. Ну, этакое сообщество, оторванное от реальной действительности идеалистов. И взгляды на будущее политическое устройство России были весьма расплывчаты, а подчас наивные и нелепы. Историк Семевский вот точно назвал идеи Мамонова политическим радикализмом на аристократической подкладке. Вот. Вскоре медицинская комиссия признала Мамонова психически нездоровым. Он был отдан под опеку и лишен свободы, и так продолжалось без малого 40 лет. И кончина его в 1663 году тоже была трагической. У него случился жар, назначены были растирания. После процедуры он решил закурить трубку, искра от огня попала на его рубашку, пропитанную одеколоном. Сильно обгорел Мамонов и скончался. Какое странное явление судьбы писал о Мамонове князь Петр Андреевич Вяземский. Все, кажется, улыбалось ему в жизни, но со всем счастьем мчали его к бездне неукротимое самолюбие и бедственность положения нашего. Как грустно затмила жизнь, которая начиналась таким многообещающим утром. «Кого тут винить?» – вопрошает князь.
25 сентября 1897 года родился Уильям Фолкнер, американский писатель, лауреат Нобелевской премии.
Он открыл всему миру в штате Миссисипи новый округ Йокна-Потофа, в котором будет происходить действие большинства его произведений. Фолкнер создал целую сагу, историю американского юга от прихода первых белых поселенцев на земли индейцев до середины 20 века. Особое место вот занимает в этой эпопее противостояние между, ну, если так можно сказать, миром белых и черных, которое вылилось вот в гражданскую войну 1661-65 годов. Таковы шум и ярость, Сарторис, Авесолом, осквернитель праха. В романах Фолкнера вот чувствуется такая его ностальгическая привязанность к патриархальным традициям юга.
Южанин.
Да, он воспевает поэтически. Его неприятие вот буржуазной морали, буржуазных устоев. С одной стороны, он противник капитализма с его духом вот таким торгашества, да. А с другой стороны, неизбежно уходящий в прошлое вот этот плантаторский рай юга, сказки юга. И вот герой Фолкнер вот пытается совместить вот эти две совершенно несовместимые вещи, современность и прошлое. Ну, в итоге, конечно, они терпят поражение в основном. Как писали критики, фолкнеровское видение мира можно сравнить с видением мира человека, сидящего в открытой машине и смотрящего назад. Очень удачное замечание. Да и сам Фолкнер говорил, прошлое никогда не умирает, оно даже не проходит. И еще, Фолкнер очень тонко прочувствовал смысл трагедии отношений между черными и белыми. И он писал, что и после отмены рабства мало что изменилось в отношении белых к бывшим рабам. И это продолжалось до 60-х годов 20 века. Но сам Фолкнер, живи он сейчас, думается, не встал бы на одно колено в знак памяти рецидивиста Флойда. Писатель так и остался в другом времени среди легенд Юга. Он прекрасно понимал, что это утопия. Но ничего иного он не хотел принимать. Он об этом говорил. Вслед за Цицероном Фолкнер повторял, лучше заблуждаться с Платоном, нежели отрицать с умниками.
Платона он к ним не относил явно.
Ну да, ну в общем это трагическое противостояние. Действительно, это ушел целый мир. Это то же самое, как иммигранты первой волны вспоминали об императорской России. Это то же самое, вот эта вот ностальгия пронзительная. И вот то же самое в Фолкнере, который родился на юге, который был воспитан на этих сказках, на мифе юга.
Еще я бы добавил, что Фолкнер – это все-таки писатель не для всех, кто хочет найти в его книгах легкую, непринужденную беллетристику. Он этого там не найдет, и читать его, честно говоря, тяжело, иногда и скучно. Это я говорю свое личное восприятие. То есть это не мой автор, но у каждого свой вкус. Конечно, он относится к разряду таких знаковых, может быть, даже выдающихся американских писателей 20 века. Спасибо большое. Это был Владимир Пожалуйста. Бычков и его «Исторический календарь».
Исторический календарь.